наступаю, как во сне, в летящий на закате снег. Уже весна летит прощально над миром света пелена. Любимая удивлена, по телефону сообщая, что выпал снег, что выпал снег. Как описать его падение, замедленный его полет? Да снег идет не в наступление, он отступает, но идет. Летит он тихий, ненахальный, иною снег цели нет, чтобы рукою помахали ему, летящему во след.
Говорит радио «Благо», в студии Геннадий Славович Скворцов, это программа «Исторические хроники».
Да, приветствую вас.
Продолжаем наш разговор. В прошлой программе мы ликбезом занялись, да, узнали настоящую профессию, фамилию писателя Бориса Полевого, правильно, да?
Полевого вспомнили.
Вот.
Кстати, очень старая сибирская фамилия.
У него вообще фамилия не Полевой, я же вам говорил.
Да, Полевой. Полевой был еще во времена императора Александра I.
Геннадий Славович, я вам говорю, фамилия у него Кампов.
Кампов.
Да, Камп. Бориса Полевого фамилия Кампов. Понимаете, да?
Что такое Майн Кампф, знаете?
Ну, оно от поля переводится, понимаете, да? С латыни.
Кампф – это победа.
Ё-моё.
Еще на латыни.
Ой, Геннадий
Майн Кампф. Запретная книжка до Адольфа Гитлера.
Мы не говорим сейчас на эту тему вообще. Это тема запретная. Мы переходим к истории проспекта Ленина снова, да?
Ну, продолжаем,
да, Геннадий Славович?
Исследовать
вот
наше своеобразное вот обозрение. Хотя уже это, конечно, не первая у нас попытка объять необъятное, как говорят некоторые историки. Это не просто ведь двигаться в пространстве. Просто, причем мы теряем 99,9% информации, она остается за пределами нашего зрения и слуха.
Она нам нужна?
Ну, она бы в отдельных элементах могла украсить наше повествование.
Например?
Дом, скажем, с привидениями.
Да мы не будем про это сейчас говорить, давайте мы проспекту Ленина.
Да.
Вот на этом кусочке до политеха есть еще что-то знать? А 32-я школа значимая, да?
Вот 32-я школа, да, здесь она. Ну, это и особенно выделяется красно-кирпичная такая, выступ, такой ризолит, назовем его. Там стоит памятник революционеру Иванову, да.
Да.
Вот здесь. Тут еще заводик же космический.
Маленький такой.
Маленький, хитрый.
Да, на углу Советской.
Ну, туда все космонавты там побывали, которые были в Томске. Серьезно? Примерно. Им туда организуется экскурсия. Да, потому что без этого заводика, оказывается, очень сложно осуществлять космические старты. Сейчас, тем более, у нас программа покорения Вселенной.
У кого это у вас? Кто это собрал Вселенную покорение? На чем?
На метле? Я слушал по радио «Маяк» недавно.
Ой, Господи. Вот перефразируя профессора Преображенского. Ну, не читайте вы газет-то, а. Поэтому, не слушайте вы это
ужас. Нет, вначале будет база здесь, на Марсе.
На Марсе. Ой, а полетите-то на чем?
А полетим... А новый тип совершенно...
Новый тип.
Новый принцип.
Новый принцип.
Секретный совершенно.
Дунул, плюнул, и ушел в пространство, в точку.
Вот, есть, оказывается.
Я советую вам для этого посмотреть «Кинзадзу». У них там была...
А, помню.
«Гравицап» и «Вертоплах».
Да,
вот я полагаю, что мы на таких будем покорять.
Американцы тоже сейчас что-то рванули.
Там, я понимаю, вам американцам...
Папки заложили, да, там, да, какие-то, да, громадные, что... громадье.
Гравицапу надо делать, Геннадий Иванович.
Ну, у нас талантливый народ русский, вообще, сомневаетесь.
Такую бочку с пропеллером мы
зараз. Подаренность русского гения.
Знаете, последнее время у меня терзают страшные сомнения.
Вот Ломоносов написал же о русском гении. Почему вот ты такой скептик?
Я?
Ломоносов никогда не был скептиком, верил всегда в торжество русской идеи. Вот и мы должны быть последователями.
Позвольте, я останусь на своих позициях.
Ну, вы осторожный человек очень по жизни, ага. Да.
Как еврей после погрома.
Погром.
Понимаете, да? Как говорится, у вас погромы были, а у вас... Поэтому я вот такой, да. Да-да-да, интересный. Да.
Ну ладно, и так 32-я школа.
Вы знаете, когда Павел, когда вот, как вы думаете, Буратине больно было, когда его папа Карл топором выстругивал?
Ну, ой, как он, вы задумались. Нет, его монада, его сущность, она что-то испытывала. Нет, не, наоборот, говорит, когда из себя что-то делают приличное, то ты трепещешь в
восторге. А ведь папа Карл еще был, Урфинджус, это тоже был папа Карл, у него же деревянные солдаты.
Ну, это нашего Волкова, нашего вот, меча,
где он эти образы взял, Урфинджус-то?
Урфинджус. Его деревянные солдаты.
Да, не читали вы?
Ну, я помню, пришел на почту, а ее купил передо мной какой-то мальчик.
Ой, обидно было,
вот,
да?
Вот я до сих пор помню.
Ой-ой-ой, а 7 подземных, подземных королей
там. Толстая книга, я не прочитал Урфинджуса, его деревянных солдат. Ну, я уже теперь почту Волкова более-менее исследовал.
И что
на
вы?
На начальных основах. Ну, в общем, замечательный детский писатель, востребованный, несмотря уже на продолжительный период его изданий у нас в стране. Тем более, вот у нас есть музей единственный в мире, в городе Томске. Волкова находится в педагогическом университете на улице Киевской. То есть он сопричастник истории города, да. Он об этом даже постоянно писал, что многое из того, что получил он, как человек образованный, он обязан городу Томску.
Правильно. Вот. Я, в принципе, тоже обязан городу Томску.
Хотя он из города сам по себе, сейчас скажу, какого, не Семипалатинска, а как же город-то есть в Северном Казахстане, который принадлежал Томской губернии в свое время.
Караганда?
Караганда, нет, это что-то другое. Подождите, там, Караганда, Семипалатинск, а тут еще тут был, ближе к Алтаю-то.
Усть-Каменогорск?
Ага, вон.
А вот вам и ага.
Вот на пароходике-то он ехал по Иртышу, долго ехал, пока в город Томск приехал, все реками да реками. Ну, не пожалел, что он попал в педагогику. Петр открылся тогда впервые вуз вообще в азиатской России. Ну, над кем мы говорили с вами.
Ну, да.
История педагогического, да, института.
А где жил, в какой общаге он?
А общага была у него на улице, знаете, где?
В Городках, что ли, это старый?
Рядом с хоральной синагогой. Вот там есть синагога на улице, это бывшая магистратская, сейчас Роза Люксембург. Mm-hmm. Вот угловой, там, где торговый комплекс сейчас находится, торговый комплекс такой. Вот где махорочная фабрика была. Mm-hmm. Раньше,
а да. Там что, общежитие было?
Там очень красивый дом на углу стоял, такой какой-то петербургский.
Деревянный?
Нет, каменный петербургский.
А я вот его не помню.
С фронтонами каменными, такими треугольниками, шарами на фасаде.
Это на углу Розы Люксембург и 905-го?
Да.
Убейте, не помню.
Слушайте, он стоял хорошо так. Напротив кафе, где Путин Владимир, значит, наш президент, где-то изволил чашку кофе откушать в свое время. А то здесь, там сейчас какой-то так же кафе сохраняется.
Это где китайский ресторан был там.
А, да, вот тут был, когда в Томске президент.
А вы откуда знаете? Ну, это государственная тайна.
А мне рассказывали.
Опять кто вам рассказывал?
Ну, я же в турфирмах сотрудничаю.
Да вы не сотрудничаете, вы экскурсовод очень хороший.
Так я, сейчас, кстати, все фирмы меня бойкотировали, к сведению. Поэтому...
А что они к вам?
А не знаю, 15 фирм объявили мне бойкот.
Из-за того, что вы стали популярным ведущим?
Я стал популярным, наверное, ведущим, я сам догадка.
А у них что, зависть? Пусть приходят к нам, рассказывают о
себе. Я делал, друзья, приходите, я вот сам большой...
Все. От зависти, Геннадий Славович, бывает инфаркт миокарда. Рубец и сразу.
Ну как кошмар, как
ящик.
Какой-то для меня, когда с прошлого года, знаете, сколько уже, 2 года полного бойкота.
Да я думаю, у них просто деньги закончились.
И водить не на что, да.
Ну, конечно.
Ну, такая банальная, конечно, какая-то история. Нет, у них фирма-то работает.
Да, работают, все работают.
Штат наемный.
Как говорится, работаем, чтобы наработаться.
Водители, ну все, я вычеркнут. Выпал. У меня сейчас последняя осталась площадка, где я работаю с нашим дорогим населением города, да?
Угу.
Это вот радио «Благовест».
И то я себя чувствую.
Благодаря еще и вашим трудам неустанным по поддержанию нашего радио.
Значит. Да ладно, ладно, давайте по проспекту Ленина уже.
Ну, перейдем. В общем, проспект, ну, тут с вами 32-я школа, вот выдвигается такой ризолит старого каменного здания. Это особнячок профессора Веденского. Был такой профессор Веденский.
Это какой?
А, ну, это 32-я школа, знаете, да?
Знаю.
Памятник стоит Иванову, пламенному революционеру.
Да, знаю.
И вот, а ну вот, а тут красно-кирпичный такой дом.
Который одной стороны на Ленина выходит прям, да?
Ну да, по фасадам он прям на Ленина.
Ну это кусок 32-й школы, да?
Да, они сейчас используют. Угу. Это же особняк профессора, нет, не просто жилой дом, но еще и клиника профессора Веденского.
Да,
вы можете посмотреть по справочникам, изданным в университете профессора Томского, императорского Томского университета. Там mm-hmm. подробная справка, портрет его приводится.
Mm-hmm.
Вот дочка-то его была женою Пешкова Максима. А кто такой Максим Пешков?
Алексей Максимович Горький. Кто?
Горького сыночек-то. Mm-hmm. Вот какая родословная была.
А, то есть Максим Горький у него тесть был?
Ну, да.
Да?
Да.
Ну как?
Пешков. Ой, там такая драма была, Ягода влюбился, Ягода, страшный, одиозный диктатор Москвы, начальник ОГПУ с этой Слубянки-то, с этого, вот, он, понимаете, вот, ну все, он был обречен, получается, уже, Пешков-то, сынок. Ну, Горького они прибрали, говорит, послали ему бомбоньерку, ну, то есть... такую красивую вазочку, наполненную конфетами, и пролетарский писатель ушел на небо.
А ты говорю, конфеты не надо любить сильно-то, и на халяву употреблять.
Спасибо, Господи.
Поэтому, когда вам конфеты предлагают...
Какие кошмары там творились-то в этой советской власти.
Я напомню радиослушателям, это исторические хроники. Кошмары не более и не менее, чем творятся всегда, и творились до нас,
и
нас, и после нас. Конечно.
Ой, вот это страшная эта кухня, эта власть, да? Многие туда рвутся, не понимая, что это такое.
Там хорошо.
А, купаться, да, в этих лучах.
Конечно.
Славы.
Да, при чем славы?
А, удовольствие, богатство, да, определенного. Ну, конкурент-то не дремлет, дышит в затылок всегда.
Да пускай дышит. Конкурентам вот конфеты пошлем.
Бомбоньер.
Ну, давайте, да. И что, профессор-то Веденский?
Ну, Веденский, он как раз занимался проблемами интимных вот этих сторон человеческого организма.
На обезьянах, да?
Нет, да. Да нет, спаривание никогда с человеком не практиковал, конечно. В отличие от некоторых от отчаянных экспериментаторов.
А чем занимался?
А, ну, чем же, лечил людей от разных... Вот.
И много в Томске излечившихся от него.
Да, народ-то было достаточно. Угу. Город был такой веселый, да, по нраву. Распутный где-то в меру.
Томск, да?
Ну, конечно.
Распутный город был, да?
Ну, конечно, распутный. Тут же эти...
А что, тут улицы района Красных Фонарей были?
А вон Шишкова улица, вся писателя нашего великого.
Вся Красных Фонарях,
вся,
да?
Вся была, еще желтые какие-то. Я не знаю, символ желтого, нигде не нашел объяснения. А почему вкраплялись желтые фонари? Это что, это люкс какой-то уже был в борделе? Люкс-бордель был или что-то? Значит, там, ну, травились несчастные крестьянские девушки. Ну, говорится, товар-то шел из деревни в основном весь. Это, говорится, это вся эта публика-то для обеспечения работы. И их бесконечно обманывали. Вообще бандерши были, такие бабы. Вот сейчас их таких можно встретить, похожих на мужиков. С кулачищами... такими бойцовскими, с торсами.
Ну, давайте к профессору тогда. Вот. А когда у него дом-то реквизировали и под школу отдали?
Ну, он уехал в Москву, причем продал его и уехал в Москву. Mm-hmm. И там он встретился с писателем Булгаковым, Михаилом-то.
Uh-huh.
И вот этот типаж-то и стал этим самым Преображенским-то профессором. Наш томский профессор, уролог. Помните, там приходит к нему человек, одетый под Сталина.
Ну, конечно.
Вот. Даже не исключали, что он был вообще-то личным врачом Кремля, оказывал услуги там интимные. Вот. Ну, это такие просто некоторые литературные версии, там что-то, истории как таковой-то нет, она умалчивает все подробно. Ну, вот этот Веденский, значит, тем не менее, начинал свою научную карьеру в стенах Императорского медицинского факультета Императорского Томского университета. И была у него красавица дочь-то. Угу. Как же имя-то забыл?
А жена куда делась?
Ну и жена была, семья была, все жили в этом каменном, вот в этом кирпичном красном домике. Но он продолжение имел туда во двор, там были постройки, конечно, снесли при строительстве 32-й школы, такая почти типовая школа, это безликая.
Ну, почти типовая, да.
Да, из силикатного кирпича.
Странно, а как дом-то не снесли?
А зачем-то? А так, значит, дом, многие говорят, так он крепче, он простоит еще 1000 лет, посмотрите на
него. Ну, это понятно.
Каменные стены. Это ваш силикатный вот это развалится весь, кирпичники, а это-то будет, и он действительно смотрится мощно, да, когда ты вот так с проспекта-то воспринимаешь, кованые решетки там на нем, 4 угловых башенки, так вроде замка сделан под замок, замковый. Вот это вот резиденция будущего героя романа Булгакова «Мастер и Маргарита», да, я не ошибаюсь?
Или «Профессор Преображенского».
Вот я не знаю, как там, у нее отдельный роман свежий.
Отдельный, конечно.
Как же он назывался?
«Собачье сердце» он назывался.
Да.
Что-то вы сегодня это, да.
Вот видите, я уже рядом с филологическим факультетом Томского университета как-то тут энергии не получаю, подпитывающей мой мозг, мою память. Хотя вот флюиды должны уже работать здесь, потому что приближается очень большой комплекс научно-учебный. Называемый Императорский Томский университет. Давай. Хотя императора уже нет, естественно.
И когда это, а школу-то когда вот запустили это под школу?
А под школу там где, надо посмотреть точно документы, ну где-то послереволюционные годы. Наверное, думали, как приспособить. Mm-hmm. Видимо, открыли вначале такую, ну, маленькую школу, как правило. Ликвидация безграмотности. Ну, скажем, для охранников. И тюрьмы, вот там напротив тюрьма была. Угу. Может, ну, безграмотных мужиков навезли откуда, с Каргаска, там, с севера откуда-нибудь, с Колпашева. Они ничего не... БМЭ там, понимаете. Их надо же как-то немножко привести тоже в какую-то систему-то образования. Ну, давайте будете ходить вечером заниматься у нас. Ну, так многие школы организовывались тут, бери, вот, послереволюционной. Ну, школа росла. И потом уже приняли программу пристройки большого здания. В результате мы сейчас имеем комплекс 32-й школы на этом месте. Ну, а напротив уже рядом уже все поступает великолепный, блестящий ансамбль Томского технологического университета, да? Или как тогда говорили, института поначалу. Вот здесь эти колонны... Эти портики все, лепнина, рустованные стены, ну блеск. Вот таким должен был представлялся город Томск жителям начала 20 века. Они думали, что постепенно он превратится в учебную и научную столицу Сибири, всея Сибири, будет блистать, как сибирские Афины. Вот, да это даже по мировым меркам могло произойти. И мы будем здесь образовывать людей, то есть давать им хорошее образование, то есть во славу Отечества, да, нашего, освоение Сибири. Сибирь звала к себе этих тружеников, которые должны были эти богатства, ну, освоить, присоединить гигантские территории, посмотрите. И вот эти инженерные кадры, которые создавали в стенах Политехнического университета, они и были по-настоящему призваны к вот этой вот будущим, там, я не знаю, революциям техническим, прогрессам разным. Ну, Россия бы, конечно, поднялась бы высоко. Об этом знали и враги России, не дремавшие.
Ну да,
Геннадий. И отсюда революция же пошла, там, представляете?
С вашего позволения напомню, это «Радио Благовест», «Исторические хроники». Мы сейчас прервемся на музыкальную паузу, через минуту вернемся в студию.
звонкие копыта, пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита. Пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а воскреснем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а воскреснем райская дорога. Руки на прикладе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Братцы, все придет опять, новые родятся командиры, новые солдаты станут получать вечные казенные квартиры, новые солдаты станут получать вечные казенные квартиры. Спите себе, братцы, все вернется вновь. Все должно в природе повториться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. Давай! Звенели звонкие копыта, пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита. Пулями пробита днище котелка, маркетанка юная убита.
Говорит радио «Благовест», программа «Исторические хроники» с Геннадием Владимировичем Скворцовым и Виктором Зимой. Геннадий Славович, а вы где-то говорили, что вот на углу Ленина и Аркадия Иванова, на противоположной стороне, где сейчас ВТБ банк, а в 70-е годы там было одноэтажное такое длинное здание, там было строительное управление номер 3 располагалось, если я не ошибаюсь, или трест строительный, наверное. Да. На углу еще долго-долго стоял деревянный дом такой одноэтажный, он долго, или сейчас даже он стоит, нет, наверное,
там,
снесли.
Там еще осталось несколько деревяшек.
Там одно время молодежь собиралась в этом деревянном доме, заброшенном уже.
Типа какого-то клуба было, да?
Да, и вы говорите, что там в глубине дом сохранился еще, где жил академик Вершинин.
Да, там жил не только академик, там жили преподаватели томских вузов, тут же как политехнический, вот он уже напротив,
да.
И там дальше университет. Так вот, профессор как раз фармакологии Томского университета, да, Николай Васильевич Вершинин, имел здесь свою...
А он разве не в мединституте трудился, нет?
Ну, это же университет был.
Ну, понятно.
Ну, имею в виду, что как факультет был медицинский Томского университета. Ну, а потом-то, если с 30-го года он стал отдельным медицинским институтом, поэтому давайте назовем его профессором медицинского института. Вот. Николай Васильевич, я по памяти говорю, кстати, Вершинин. лауреат там государственных премий, Герой социалистического труда. Достижением было его большим то, что Россия, в частности, Сибирь вот западная, сумела освоить производство камфоры.
А где делали?
А делали в Томске, завод был.
А какой?
Ну, где-то часто на территориях университета того же.
А, ну то есть следов не осталось, да?
Нет, если поискать, мы найдем. Камфорный завод. Он в области, где-то в районе Колпаши, он там искал эту смолу, там все возможное, все эти смолы. Дело в том, что тратили огромные валютные средства на закупку камфоры. И это стояла задача такая государственная, чтобы наши ученые сами сумели бы. И вот Томск как раз стал этим лидером благодаря Вершинину, Тулису Вершинину сохранилось, да. На южном кладбище его бюст стоит слева, если идти там по аллее, там могилы профессоров идет томских. Вот, и человек очень известный был этот. И вот его домики тут сохранились. Не только его, там еще и его там сотрудников, ну, там знакомых. Это прямо 32-я школа за ней, вот. Вот, видно, там рощица такая, лиственница растет, елочки.
Ее еще пока не спилили,
пока не спилили. Ну, тут очень разваливающийся дом стоит на первом плане, его собирается, по-моему, сносить. Так что могут добраться и до рощи. Поэтому тут очень важно, видите, кафедры, которые когда-то возглавлял тоже Вершинин при медицинском институте. Ну, вообще говоря, там есть музейные работники, они должны, естественно, внимательно историки.
Ну, почему? Вячеслав Новицкий хороший музей сделал у себя.
Вот, так вот, значит,
медицинский... На кафедре.
Медицинского института. Так вот, надо как раз проявить инициативу и уже сейчас брать на учет это здание, какие там постройки были, все. И с тем, чтобы... Потому что там потом генплан кто-нибудь примет какой-нибудь там, недалекий сотрудник мэрии.
Примет, примет.
И это в одну ночь там все бульдозера бросит.
Хорошо, может, под домашний арест посадят.
Не, не посадили. Ни одного не посадили. Уж какие тут только не крутились.
Вот. То есть, в принципе, этот дом, он же, а там дощечки, мемориаль, ничего нет, что это дом
академии. К сожалению, только так по памяти знают люди. Мне по памяти указали, например.
А чего не повесить дощечку вообще? А,
ну, это же все... Зависит от...
Указатель поставить, чтобы вот туда свернуть и погулять там.
Ну да.
Это же так познаешь родной город.
Парк получается даже такой своеобразный, помнивший этого героя нашего, да.
Летом или осенью, весной, да, самое время.
Ну, очень рядом с 32-й школой.
Тем более, у нас же по Ленина там сколько сейчас народу будет фланировать, гулять. Ну вот и завернули бы, посмотрели.
Конечно, конечно.
Глядишь, потом интересно
появится. Вы сейчас говорите как депутат Томской городской думы, не являясь таковым.
Вот вы ничего себе меня оскорбили.
Оскорбил?
Ну, конечно, прям сейчас.
Не, ну я бы хотел, чтобы слышать это из уст одного из
депутатов. Вы просто вообще...
Вы...
В мой лик
пали.
Светлый вообще.
Ну, я-то как раз...
Какое оскорбление.
Поднять вас вверх.
Не надо меня поднимать вверх. Мне хорошо внизу лежать. Нет. Мне очень хорошо внизу.
Так, да. Лежать,
да. Да, лежать мне хорошо, да. Поднимать меня не надо.
Ну, хорошо. Я же не знаю, дела, что творится там в Томской городской думе.
Может, я так... тоже не знаю.
Да.
Дела там творятся грешные, я грешные, полагаю. Вот. Ой, грешные.
Да, наберетесь грехов, потом душа не спасется.
Да я-то нормально, ничего. Мне и с грехами хорошо.
С грехами.
Конечно, я еще черт тот.
Да, тяжеловато. Они бы, если бы имели обыкновение отмаливаться, если бы ходили хоть в храмы Божии, с каждым приходом их было бы все меньше и меньше. А вы же проходите мимо Божьего храма, ну, в лучшем случае, крестик нанесетесь на лоб себе. Вот, и не пойдете же на исповедь к батюшке.
Я вот. Нет.
Ну вот. А это надо делать, иначе мы же постоянно. Мы живем в грешном мире, жить в грешном мире, быть свободным от грешного мира очень трудно. Вот он нам навязывает свои законы. Ангелы-то, конечно, нас любят, они нас защищают как могут. Но мы же непослушные дети, мы их не замечаем и не слышим часто, и не верим. И вера наша слабенькая, человеческая. Вот, поэтому нужно принимать такие меры предосторожности. Иначе, как наберете на себя мешочек-то...
Ну, давайте дальше переходите.
Ну, в общем, мы тут оказались в эпицентре уже университетской науки нашей, томской, месте образования, вот, на горе, гора называлась Острожная.
А вот смотрите, Академ Вершинин, я заострю внимание, академик вроде был, а устраивал деревянный дом, да? А это многоквартирник дом?
Да, домик, знаете, называется дом с мансардой. Первый этаж, второй этаж мансарда.
Угу.
Туда вела лестница, там, скорее, у него был кабинет рабочий, лежал ковер на этом теплый, на полу. Стоял стол рабочий.
Вот, много зелени кругом, да?
Библиотека, ну, горшки стояли, потому что у нас ботанический сад был щедр.
Mm-hmm.
Особенно к своим коллегам.
Нет, я имею в виду натуральную зелень, деревья.
Да. А, нет, и за окном зелень, и внутри зелень.
Mm-hmm.
Потому что вы очень красивые были.
А как узнать, были, что ли, там в кабинете?
Не, ну, я просто типологию привожу кабинета.
Ну, фэнтези.
Ну, примерно.
Фэнтези я имею в виду.
Да, нет, я реконструкцию делаю кабинета томского ученого, там профессора начала 20 века, назовем так.
Ну,
потому что есть зарисовки, есть фотографии, я не совсем здесь сумасбродно это пытаюсь нарисовать. Я опираюсь на тоже фактологический материал, документальный материал. Вот. Ну, кто что любил, один любил там...
А вы вообще обращались, чтобы этот дом сохранить как память?
Вот, знаете, разговор-то у нас идет по радио, а... Ну, а с кем общаться? Нас же никто не приглашает.
Mm-hmm.
Я в Томске живу, было, может быть, одно-два приглашения на какие-то общественные слушания.
Да там наверняка уже есть какой-нибудь генеральный план, где эти дома стерты с лица земли.
Вполне реально, потому что вот этот белый дом на первом плане стоящий, он видит как гармошка, он уже весь разваливается,
mm-hmm.
и он видно, что он обречен. Но они могут и туда двинуться, вглубь там какой-нибудь товарищ пожелает построить какой-нибудь ящик, сундук очередной.
Ну, конечно, да.
И тут, конечно, угроза очень большая. Ну вот мы-то с вами...
Не заводик этот космический, ой, как мешает.
А бельмо, космический,
да, конечно,
заводик.
Кость в горле.
Нет, космический там, он как-то немножко подальше, он в тишине.
Но все равно мешает.
Мешает.
Ну, конечно, мешает.
А там довольно капитальное здание, между прочим, основное. 19 века, кирпичное.
Чего им космос? Что нам клава? Что нам слава?
Нет, космос нам пока нужен.
Это вам нужен.
Да.
Ну, а тем, кто домик построит и деньги срубит, космос не нужен. Здесь и сейчас нужно.
Да они даже знать не будут, что тут что-то
даже
было с космосом связано.
Понимаете?
Как правило, это люди очень темные, и самодовольные, сумасбродные, говорится.
Ну да, я напомню, Геннадий Салович, ваше позволение, это «Исторические хроники» в студии Геннадий Салович Скворцов.
Да, вот мы все как бы движемся по городу и вошли в очень такую благодатную, теряется даже у меня так некоторым образом в информационном пространстве.
Дар речи у вас сегодня теряется.
Не тоже теряется
дар речи,
а как бы картина. Немножко
так. А картина у вас размытая от этого.
А, потому что с чего
я
начать?
Я вам как доктор ставлю диагноз.
С чего?
Да, больной.
Психиатр.
Да. Ну почему психиатр? Как терапевт.
Терапевт.
Терапевт чужой. Не, психиатром быть не хочу. Они все кудрявые.
Рыжие.
И сами, не почему обязательно рыжие. Сами похожи на больных.
Они отождествляются. Есть такой закон.
О, видите, вот.
Есть закон, да, когда начинают психотропные аппараты применять, потом остается у них от этих от пациентов. И они все плывут, понимаете, что-то говорят сами с собой.
На меня психиатрическое посещение больницы в Сосновом Бору, если кого-нибудь там проведу, производит такое тревожное ощущение. Мне всегда кажется, что я сейчас здесь останусь.
Ну, привет.
Меня под белые руки, да?
Да,
ключи
да,
от машины отберут, документы отберут.
Да это просто-запросто.
Да, в том-то и дело. Да,
разденут.
Укол сразу.
Оденут пижаму. Это
да.
Типовое.
И безумная больница колет нам второй укол. Вот. Я напоминаю, те, кто был слишком болен, привязали к спинкам коек. Вот у меня всегда такое ощущение там.
Вам там, значит, надо как-то остерегаться.
Я остерегаюсь.
Появляться.
Я остерегаюсь. Но дружба же дружба. Иногда у меня там попадает.
Вы с докторами дружите?
А?
С докторами?
Нет, с докторами я не дружу. Я докторов по своей жизни вычеркнул. Хватит.
Были когда-то?
О, были. Как сказать вам, Геннадий Салович, были не то слово были.
Да.
Еще какие доктора были, да.
Маститые.
Только они из меня выпили моей крови дурной, прям выпили.
Ну, вы позволяли это делать.
Я? Ну, вам честно сказать, как верующим человеку позволял.
Ну, вот видите, вот.
А нужно было
прийти. Человек не понимает, что где-то же надо же остановиться, да.
А нужно было, как, знаете, советский плакат, когда вот такой вот мужчина-труженик. Алкоголику говорит, а ему стакан протягивает, а он говорит, нет.
Нет, да.
Достаточно.
Решительно рукой, да.
Да, да, сняла решительно пиджак наброшенный.
Ну, видите, воля-то слабенькая.
Слабенькая, да.
А
слабенькая.
Тут сатана нашла.
У меня бешенство дикое. На это, на слабой воле возникает дикая реакция.
Вот видите, какой комплекс какой у вас.
Абсолютный, да.
Можно докторскую диссертацию защитить.
Абсолютно, я все четко знаю, да. На доброте возникает дикая реакция. Задушить. Отелло такой был.
Опасный
симптом. Отелло такой был.
Отелло, который...
Ну, конечно, добрейший мужик был.
Шекспир-то был психологом, да, получается?
Шекспир, ну, если он был. Ну, да возвращайся, ну, вы меня отвлекаете.
Да, Шекспир это выдуманное, говорит, имя.
Вы возвращаете меня в дни моей безумной юности.
Юности, да.
Да, конечно.
Такие печальные картины.
Да, да, да. Да, да,
страшные,
да,
какие-то у вас возникают у вас. Ну, что, ну, стоим мы здесь у физического корпуса с вами. Рядышком находится ДК, бывший ДК Темза.
Угу.
Завод же здесь. Томский.
А, электро... кстати, на месте завода что было? Как вот?
О, на месте завода был великолепный цветущий плодовый сад.
А, сад... весь под нож, да, ради войны?
Известного садовода и священника. Ну, конечно, его принесли в жертву.
Войне.
Ну, войне.
Ну, а когда он, завод, состроится?
Ну, в принципе, да, во время войны.
Ну, завод эвакуировался?
Нет, завод был эвакуирован еще адмиралом Колчаком.
Здрасте.
Это были заводы, 4 завода, крупнейших уральских завода.
Ага.
Давайте считать.
Ну, давайте.
Так, сейчас, значит, так, Златоустовский.
Так, слышал про такой.
Воткинский.
Слышал.
Так.
Восстание было на Воткинских
заводах. А полк был у Колчака, которые ходили в белогвардейской одежде, но под красным знаменем, и пели «Интернационал».
Это ж песня про них. Это кто под красным знаменем раненый идет?
Ну да, да.
Да вот, я вас поймал, это песня про Щерса. Вы вообще как ежик в тумане.
Ижевский. Я не знаю ваших замыслов коварных.
Коварный, дьявольский.
Так, смотрите, Ижевский полк был. Я вспоминаю это другое, я отвлечен. Воткинский полк был. Хотя рабочие-то были пролетарии.
Ну,
пошли за Колчаком. Воткинцы пошли, ижевцы пошли.
Потому что хлебнули уже от красной власти.
А там же комиссары как начали расстреливать.
И в пыльных шлемах, и давай.
Да, наших.
Так, они... а заводы, то есть они в Томск были эвакуированы еще Колчаком?
Да.
И потом на территорию этих заводов приехал ТЭМС?
Нет, они просто из того, что с, еще в 19-м году, когда потребность была у молодой колчаковской белой армии, в этих в оружии,
да.
Они начали здесь делать пушки, лафеты к пушкам.
Но,
в общем, всевозможные погнали военную технику.
Угу.
Вот, клепали там ее, варили, лили и так далее.
Угу.
И поэтому это возник военно-промышленный комплекс в Томске.
А Вахрушев как возник?
А Вахрушев это уже советский министр.
Угу.
После 20-го года он был объявлен уже как национализирован.
Угу.
Совет народных комиссаров там свою визу поставил. И постепенно появился вот этот товарищ с такой советской прической, да, как у Егора Кузьмича Легачева. Там на памятнике ведь такая характерная советская прическа, скульптор так. Ну, тогда была модна такая прическа. С такими пышными немножко копной волос. Вахрушев был назначен. Он был потом министром угольной промышленности. И в то же время был директором завода.
Ну как?
Почти. Томского. Серьезная фигурка-то. Не просто так, товарищ Вахрушев. Вот. И сейчас мы тут, ну, имеем какие-то останки, конечно.
Нет, почему? Завод сейчас живет.
Нет, он живет, сейчас он заключил договор с этим, с, как называется, с нефтяным-то нашим. Заводе какой-то, они там производят для них что-то.
Да, он для «Газпрома», для «Сил Сибири» хорошо очень работает.
Да,
и дай ему Бог здоровья.
Но другое дело, там очень оказались страшно бесхозяйственные люди, расточительные к нашему культурному наследию. Снесли ряд корпусов, построенных выдающимися зодчими Сибири, Фортунатом Гутом.
Но вот зачем?
Профессором Андреем Крячковым.
Угу. И что, никто спасти не мог?
А вот там какой-то директор, сейчас забыл фамилию.
Ну, он нормальный мужик, кстати.
Ну, он нормальный, но он нормальный для, только для производства. Очень узко, что говорится, запрограммированный. Вот такие директоры, к ним нужно относиться очень, ну, с определенной осторожностью, потому что он в одном месте тебе что-то произведет, а в другом месте что-то сотворит такое, что... что не восстановишь, сейчас восстановить трудно же. Газгольдер круглый, как крепость стоял, смотрите. Снесли ради чего? Ради купола этого медного. Что они там, заготовкой цветмета занялись. Я звонил, кстати, им. Я говорю, из общества охраны, вы там что делаете-то?
Угу.
Какая-то невнятная речь. И снесли, разнесли всю эту работу Крячкова, Гута. Сейчас они что взяли? Что-то они там еще наделали, там, набезобразничали. Потому что тут же стоит механический огромный 100-метровый корпус, построенный ректором Томского технологического института Зубашевым.
Это вдоль дороги, это вдоль Ленина, да?
Нет, не вдоль Ленина, перпендикулярно.
Который по Аркадию Иванова,
Красный кирпичник.
Он выходит торцом.
Торцом он выходит, да. Значит, Зубашев свой поехал даже к царю, поехал просить деньги на этот механический корпус. Ефим Лукьяныч, которого потом большевики схватили там, хотели расстрелять в Москве, и отправили на пароходе его туда, на запад. Помните, 200 человек пароход-то был? Бердяев, философ.
Помню, да.
Там, значит,
Философский был... назывался он.
Как?
Философский пароход.
Философский, да, это иначе философа назвали. Да. Вот, он поселился в городе Праге. Первый ректор, там сейчас доска его висит на фасаде, Томского технологического института, Зубашев Ефим Лукьянович. Профессор-ректор. Вот, завершил свои дни в городе Праге, на Ольшевском кладбище погребен. Вот. Вот это детище этого. И на него стали посягать эти, но кто они такие, какой не имеет права. Если там советская власть построила этот завод ТЭМС, ну даже не для того, чтобы там разрушать системные постройки ранние, памятники нашей науки и образования. Это я пытался по телефону, но себя бесполезно, я так чувствую. Товарищ сидит в городской думе. Ну, кто там, Дикаков фамилия, директор этого? Сейчас
нынешний. Ну, ради бога, сидит.
Сидит он там. Ну, мне печально от того, что такой уровень образования и представительства, тут какое-то несоответствие.
Бывает.
Ну, сплошь и рядом. Полуграмотная власть, она рождает.
Как сказала польская красавица Инга Зайон, помните, да?
Значит, там...
На старуху бывает проруха.
Нет, ну как это полуграмотно рождает чего она? Не монстров, а чего?
Он чудовищ.
Чудовищ, да. Вот нельзя полуграмотную власть держать. Ее надо или повышать в образовании, в культуре, либо ее нужно заменять культурными, просвещенными людьми. Иначе мы ничего не построим никогда, никакого светлого будущего с вами. Потому что собственными же руками, своим невежеством, своей тьмой.
А может, не надо строить это светлое будущее? Нет. Ну его. Нам и в темном здесь хорошо, настоящем.
Деревенька, огородики, да.
Да, мы дети страшных лет России.
Да, ну и сам Господь все решит за нас.
Ну вот он или пускай решает, а мы уже так.
А да, мы
волочемся изо дня в день.
У нас уже сил-то
остается. У нас уже руки опускаются.
Так нет, ну слушай, сколько можно вести борьбу такую?
Конечно.
Такие жертвы. Лучшие сыны России все пали в борьбе роковой. Начиная с 17-го года.
Но при этом надо, Геннадий Славович, я прямо убежден, надо отказываться от употребления алкогольных напитков.
Ну, никогда не чрезмерно.
Вообще я не про вас говорю, вообще про человечество.
Нет, все чрезмерное ведет и к излишествам.
Да, о, как вы, смотрите, эстет какой.
Да.
Ну,
я говорю почти формулами уже.
Да.
Сокращая.
Штампами рубят.
Сокращая.
Да, конечно. Давайте дальше. У нас осталось 5 минут.
Я даже растерялся, честно говоря. Потому что мы попали в такой эпицентр роскоши.
Оазис.
Я купаюсь просто в этих шедеврах.
Как шейх.
Красотах.
Как шейх.
Красотах архитектуры. Но шейхи, они себя дамами окружают, потому что они купаются.
Молодцы.
Чувственные.
Дамами и мерседесами.
Фордами. Вот. Они предпочитают дам все-таки. Им нужно что-то чувственное.
В мерседесах.
Телесное.
Вот.
Телесное.
А хотели бы вы шейхом быть?
Шейхом?
Я бы хотел.
Так вы что, там же надо наркотики потреблять.
Ну что, обязательно-то вообще? Вы что так?
А что, придет?
Ну, можно быть белым шейхом, белым вороной не
придет
потреблять.
Придет визирь и скажет так. Мы порешили, что сегодняшнего дня увеличиваем дозу.
Да ладно, вы перестаньте. Если бы все так было, они бы не отстроили такие эмираты.
Ну, им природа помогает, ресурсы и прочее.
У нас тоже ресурсы.
Количество рабов, которые...
У нас тоже ресурсы.
Погнали, понавозили за
У нас тоже рабов было, крепостное право.
Крепостное? Нет, у нас не культивировали мы.
Чего?
А нам не дали вырасти до 500 тысяч хотя бы населения русского.
Чтобы рабов побольше было, да?
Ну, они будут рабами, потому что сознательными гражданами.
Ага, как же. Где вы такой наивняк почерпнули? Ой, Ой-ой-ой, вот марксисты.
А вот в Египте-то древнем вспоминаем.
Марксист-ленинисты вы плохо учили
нет,
теорию.
Нет,
ой, совсем
нет,
вы ее не учили.
Я его не учил, во-первых.
Ой, вы запущенный.
А нет, смотрите, смотрите. А я просто по аналогии с Египтом, да?
Ой, три наряда вам не очереди плачут, потом еще три наряда. И все это время читать.
И все время на кухню, да?
И читать. Не, на кухню не надо, вы там жрать будете. Там это счастье для вас.
Да.
Да нет, мой милый. На ремень, на штык-нож.
На штык-нож стоять.
Конечно, на тумбочку.
Стоять там.
И читать при этом, читать. Что делает часовой, заслышав лай караульной собаки?
Там есть инструкция такая.
Есть, слышали такие слова, да?
Надо.
А чем достигается неприкосновенность часового?
Достигается?
Да, в особой охране законом, его прав и личного достоинства.
Ух ты.
Ты вот так вот.
О, как звенит-то.
О, как звенит-то. Слова-то какие, а?
Хоть сейчас,
как
сейчас,
и живи на небеси.
Мне сейчас хоть прямо отправляй на свою
службу. Как и живи на небеси, между прочим, ну, да светится имя твое, да?
Да, отчеканилось сознание,
вот так
да?
Так вот, да.
Ну ладно, пойдете у нас первым резервистов, в первый призов, так
нет,
хорошая
это
память.
Вы пойдете, а я дезертирую. Ну, Геннадий Славович, три минуты, и вы завершаете.
Ну, собственно, мы стоим в эпицентре архитектурного роскоши, стоим рядом с физическим корпусом, напротив у нас инженерный корпус. Смотрите, как уголок. Рядом ДК этого Темза.
Угу.
Ну, не работы Марфельда, как все остальные здания. Не академик Марфельд, это Крон какой-то Фельдст, архитектор. Но он тяготился классицизмом, поэтому здание далеко не чуждое. ДК
угу.
Темза, оно не так сильно не мешает гармонии ансамбля, сложившегося на этом большом проспекте, потому что иногда называли всю эту длинную улицу, которую сейчас назвали Ленина, Большой. Большой проспект.
А давайте мы на следующей программе как раз к этому и вернемся.
Вот сюда, ну тут красивое место.
Красивое.
Жалко оставлять.
Кстати, наверное, это одно из красивейших мест Омска.
Да, по архитектуре оно богато.
Другого
нет. Плюс, да? А там же какая история подложена.
Геннадий Славович, я благодарю вас, низко кланяюсь вам, огромное вам спасибо, земной поклон. Всем нашим радиослушателям счастья, здоровья вашим детям, внукам, мамам, папам, всем. Всего вам доброго, до новых встреч.
Да, присоединяюсь, до новых встреч.